Всем привет, здравствуйте. Breakfast Show стартует. Это Иван Филиппов.
Доброе утро.
Всем привет, я Таня Фельгенгауэр.
Вы слушаете фрагмент программы.
У издания «Верстка» вышел большой материал про то, как устроен рынок секс-услуг для российских военных на оккупированных территориях. У нас сейчас на линии связи Олеся Герасименко, она одна из авторов этого текста. Олеся, привет.
Привет. Спасибо, что позвали.
Слушай, совершенно выдающийся текст. Во-первых, наверное, с этого начну. Спасибо тебе большое. А ты могла бы в двух буквально словах рассказать нашим зрителям, о чем, собственно, была история?
В двух словах. Летом мы решили, разговаривая с военными и вообще ковыряясь в обстановке на оккупированных территориях, мы поняли, что есть большой рынок секс-услуг с ценами гораздо выше столичных, петербургских и московских. И он бурлит, он как-то там есть свои драмы, есть свои особенности, и он не описан. И поэтому где-то с сентября, наверное, мы пытались набрать достаточное количество интервью, чтобы его описать. Вот в ноябре решили, что пора останавливаться. Вышло такое расследование, исследование, да.
Вы в своем тексте, прямо в самом начале, и это, конечно, очень привлекает, пишете, что в неделю от 500 тысяч в месяц и до 1,5 миллиона рублей в неделю зарабатывают секс-работницы, которые приезжают на оккупированные территории Украины. Ты можешь, во-первых, подробнее рассказать про героинь, с которыми вы говорили, и как вообще развивается и существует этот рынок, как это возможно?
Ну, он как раз сейчас идет на спад, то есть таких цен, как 1,5 миллиона в неделю, сейчас уже практически нет. Это было в начале года, в конце, может быть, даже 23, в начале 23-го, да. С середины 23-го, короче, они начали туда приезжать. Вот, и чем меньше была конкуренция, соответственно, среди секс-работниц, тем больше они зарабатывали, и вот эти суммы оттуда. Сейчас средняя зарплата месячная – это 300-700, поэтому я обычно говорю 500 тысяч в месяц. Это больше, чем у военных, больше, чем у контрактников. Это больше, чем в среднем по стране сильно. Это вахтовый метод работы, там практически нет местных жительниц. Это женщины из Москвы, Петербурга, Сочи, Ростова. Ну, когда я перечисляю эти города, я имею в виду, где они начинали свою работу секс-работницами. Это не их родина, они по всей стране работают.
Место работы.
Да, вот. И их сначала туда привезли. То есть есть несколько сутенеров, которые занимались этим в регионах России. Один из моих любимых сутенеров – это мобилизованный человек из Сочи, который продолжил заниматься сутенерством, уже будучи мобилизованным. Вот. И эти люди увидели, что есть спрос большой, есть рынок, и предложили нескольким знакомым секс-работницам поехать туда. Так все началось. И теперь это многие из этих секс-работниц уже стали индивидуалками, они так себя называют, то есть они работают без сутенера, без менеджера. Это значит, что они оставляют себе полную сумму, они делят пополам, то есть средняя стоимость часа – это 15-20 тысяч рублей. Если ты работаешь с сутенером, ты 10 тысяч из 20 отдаешь ему. Если ты работаешь одна, ты 20 тысяч оставляешь себе. Это, конечно, гораздо более выгодно. И, опять же, вот эта цена 20 тысяч за час – это московская цена, даже, на самом деле, чуть выше средней московской, насколько мы проверили. Вот, в общем, как бы очень дорого, и действительно, это новый социальный лифт в некотором смысле.
Деталь, которая меня по-настоящему впечатлила в вашем тексте, это рассказ о том, что очень многие российские военные пользуются услугами секс-работниц не для секса, а просто чтобы выговориться о том, как они рассказывают, как они устали, как они не видят никаких перспектив, как они не предполагают для себя даже возможности вернуться домой, потому что, соответственно, уверены в своей неминуемой гибели. Вот про это, может быть, ты немножко расскажешь нам?
Я, кстати, как раз вот этому не удивилась, ну, возможно, и потому что я раньше занималась тоже темой эскорта, Так делают многие мужчины, которые мне с кем поговорить и которые не готовы идти в терапию, видимо. Вот, они могут рассказывать об этом бармену, женщине, вовлеченной в проституцию, или там попутчице в поезде, но, в принципе, это примерно одно и то же. А для военных общение с секс-работницей — это еще один из немногих видов другого общения, кроме как в иерархии, да, с командиром и в окопах. Они напрямую говорят, что когда мы встречаемся с этими женщинами, мы забываем вообще, как разговаривают люди, помимо отдачи и приема приказов. Вот. Поэтому неудивительно, что несколько часов они проводят именно в этом разговоре, вспоминая или, может быть, заново учась диалогу какому-то, ну, относительно нормальному, да, не связанному с убийством мирных жителей на территории другого государства.
Ну да, как раз
Вот,
эта
поэтому
деталь
тут
про
как
то,
раз...
что у вас
Ой,
была
я...
прям такая
Да.
формулировка, что вокруг или военные, или трупы, и они хотят поговорить с какими-то людьми.
Да, это вот как раз одна из наших героинь рассказывает, что они, женщины тоже не удивлены, что в какой-то момент секс не всегда требуется, а надо побыть таким полупсихологом, да, полуподругой, ну, просто, да, собеседником. Но так как этого человека сложно достать на территории военных действий бесплатно, вот за это приходится платить тоже.
Олеся, расскажи, пожалуйста, что вы узнали про какую-то логистику, все-таки попасть на оккупированные территории Украины не то чтобы очень просто.
На самом деле очень просто. Вот это нам отсюда-то кажется. Я очень тщательно расспрашивала про логистику и там специально следила за не секс-работницей, а просто женщиной, которая ехала, например, в Мариуполь из Ростова. Просто была с ней все время на телефоне, чтобы послушать, как это выглядит. И это даже в текст не вошло, потому что на самом деле вообще ничего не происходит. Это как... Ну, там есть КПП, да, у тебя смотрят документы, и, собственно, все, и дальше ты садишься обратно в автобус и едешь дальше. Нет проблем с логистикой, хотя я этот вопрос, разумеется, задавала много раз, потому что так же, как и ты, думала, что это должно быть как-то довольно сложно заехать без причины реальной, да, без прописки, например, или без какого-то документа разрешающего. Кто-то из женщин говорит, что едут к мужьям, кто-то, чтобы проведать подругу, ну, в общем, этого было достаточно. Даже в 23-м году, когда была более жесткая система проверок. А сейчас, если посмотришь, например, из той же Москвы, мне кажется, маршруток 5 или 6 в день уезжают в сторону оккупированных территорий, и автобусы ездят. Там уже налажены каналы логистики.
Мне кажется, что на самом деле это такая, с одной стороны, очень масштабная тема, потому что, ну, вот эти вот сотни тысяч, которые тратят военные, это ведь из тех выплат, которые идут за контракт. И это выглядит довольно, я не знаю, ну, безумно, абсурдно, ужасно, кошмарно. Ну, то есть вы подписали
Я
контракт,
называю
чтобы
это
поехать
новой
убивать и
это.
тратить эти миллионы на секс-индустрию там же.
Да, потому что это новая экономика на оккупированных территориях, да. Там еще про наркотики такое же есть, я уверена, вот и мне хочется это
Про
поисследовать тоже.
наркотики как будто
Но
бы
вот.
очень много пишут, что это проблема, прям реальная проблема. А вот про секс-индустрию, мне кажется, практически никто никогда не говорит.
Слушай, про секс-индустрию вот в Z-каналах писала Кшварова. Она писала несколько раз, но это были всегда в проброс. Ты знаешь, почему это было очень интересно? Это было в формате обвинения. Она, значит, Кшварова обращалась к российским военным, что вот вы тратите на женщин по 200 тысяч рублей за раз, но при этом не можете купить себе бронежилет. Ну, как бы... Тут много всего можно сказать, но на самом деле, наверное, ограничимся тем, что кроме наркотиков и секс-работниц, российские военные в зоне СВО тратят деньги на снаряжение, медицину, еду, строительство блиндажей. Это деталь, которая меня когда-то абсолютно потрясла, что они стройматериалы и вообще все покупают за свои деньги. Транспорт за свои
Да.
деньги, ремонт транспорта за свои деньги. И, конечно, вот да, это то, что ты сказала, что это совершенно новая экономика. Это какая-то совершенно новая экономика в отдельно взятом месте и с невероятным ценником. Там все стоит примерно в 5, как я понимаю, в 10 раз дороже.
Но мы вот там как раз пересчитываем, и это интересно, что когда я там пришла к жителям Донецка с словами, что за 20 тысяч в час, что за 20 тысяч рублей, что это стоит в Донецке, да, чтобы мне понять как-то. Вот, и они сказали, что это или хороший ужин на троих в хорошем ресторане, или, и дальше начали перечислять, разгрузка, там такие специальные пластины, бронежилет.
Немного безумно, если честно. А я еще раз порекомендую нашим зрителям материал «Верстки». Олесь, огромное спасибо, потому
спасибо
что,
вам.
Конечно, получать такие свидетельства, такие истории, при том, что, я так понимаю, журналисты находятся не в России. Это, наверное,
нет,
отдельная
нет.
сложная история. Еще раз большое спасибо за то, что вы эту работу делаете. Спасибо большое. Говорим о Олесе Герасименко.
До свидания.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.